кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Банк России по итогам заседания Совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне в 4,25% годовых, сделав это во второй раз подряд. Сенсации особой не произошло, и тем не менее уровень влияния Центробанка на рынок и на валютный курс и некоторые другие новости мы будем обсуждать вместе с руководителем Комитета по экономике Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» с Алексеем Каневским. Алексей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорят, что в целом решение о второй подряд паузе со стороны ЦБ в отношении ставки не стало неожиданным для рынка. А вы как оцениваете само по себе решение Банка России и комментарии?
Ну, действительно, решение не неожиданное, и, как вы уже правильно заметили, это второй раз происходит без снижения ставки. Наверное, оно вполне резонное в этих условиях сейчас. Сейчас нужно попробовать избежать резких движений, что Центробанк и пытается сделать.
Хорошо. Как Центробанк будет реагировать на те или иные вызовы? Ну, вызовы уже обозначены, определенные суммы уже вложены, еще планируется вложить на поддержку экономики. Ставка без шараханий, 4 с четвертью, она насколько комфортна для бизнеса сейчас? И есть ли у бизнеса желание брать кредиты, чем отдавать, опять же?
Да, вы абсолютно правы. Сейчас некая такая особенная ситуация сложилась. С одной стороны, кредиты становятся все более привлекательными, потому что, наверное, вообще-то не исключено, что все-таки на четверть пунктов, на 25 пунктов будет понижена ставка. Может быть, да, скажем, на очередном заседании в декабре. Но, тем не менее, покупательная способность, она сейчас очень-очень низка. Поэтому воспользоваться дешевым рублем очень-очень сложно. Сейчас сложилась такая необычная ситуация, и показательно, что ни изменение ставки не приводит к серьезному увеличению инфляции. Это в первую очередь связано с тем, что, в общем, невысока покупательная способность, ну и очень сильно влияет, конечно, валютная составляющая.
Валютная составляющая, разумеется, весьма значительный показатель. Особого оптимизма у рынка нет. Рубль примерно на 0,5% укрепляется к основным мировым валютам. Как по-вашему, насколько курс рубля соответствует рынку? Многие говорят, что все-таки стоит ожидать похода в район 75 по доллару. Или это еще пока не в этом году?
Понимаете, в чем дело? Здесь сложилась такая ситуация, что, конечно, экономика, и в том числе и глобальная, на курс национальной валюты влияет, как и прежде, но сейчас, конечно, его больше определяет в том числе и геополитический фактор. Всякого рода ожидания, мы, наверное, может быть, стоит быстро перечислить, это
разумеется,
и предстоящие выборы, и какое-то дополнительное санкционное давление, и возникающие, и не затихающие конфликты у границ Российской Федерации. Вот это все вкупе, оно, на мой взгляд, сейчас превалирует над экономическими факторами, потому что, вообще-то говоря, в экономике ничего особенного, кроме вот этого скелета в шкафу, сильнейшей так называемой второй волны пандемии, которая разгорается по всему миру. И вот этот комплекс этих вещей, он очень давит на валюты особенно развивающихся стран, в том числе и рубль.
Алексей Борисович, вы работаете в Общероссийской общественной организации, которая занимается поддержкой бизнеса. Как вообще, в принципе, бизнес чувствует себя за пределами Московской кольцевой дороги? Вам известна ситуация?
Но мне известно, что он чувствует себя примерно так же, как и внутри Московской кольцевой дороги, очень-очень неважно, да, потому что, конечно, времена сейчас для бизнеса, особенно малого и среднего предпринимательства, очень тяжелые, да. В первую очередь это связано с результатом вот этих пандемических явлений, а именно со снижением вообще покупательной способности, с отсутствием трафика, ну, по всем областям, особенно в зонах там сферы обслуживания, непродовольственной торговли и так далее, и так далее. Ситуация с арендами тяжела, ситуация с тем, что отложенные арендные платежи и налоговые платежи сейчас предстоит опять оплачивать. Вот это все очень-очень тяжело для бизнеса, если честно.
Ну а механика отложенных банкротств, она позитивна для сектора?
Мне кажется, что вообще говоря, преждевременно говорить. Мне кажется, что вот тяжелый будет ноябрь, декабрь. Ну, не то, что тяжелый, он будет показательно. Ну и, честно говоря, проблема даже не в этом. А дело в том, что бизнес-модель — это всегда модель планирования. Но в текущей ситуации никто не знает, где горизонты вот этой проблемной зоны. Да? Поэтому если бы, например, бизнес сказали, что вот весной все будет иначе, да, все было бы значительно более просто. Но этого никто не может сказать. И в том числе и в заявлении Набиуллиной звучало, что, в общем-то, такая тяжелая полоса нам предстоит еще целый следующий год, и это очень-очень грустно.
Алексей Борисович, давайте подытожим первый блок нашей программы. Банк России оставил ставку без движения. Рынок ее, эту новость, по сути, не заметил.
Да, да, это правда, это справедливо.
В любом случае, следим за новостями, которые поступают из российского регулятора. Денежно-кредитная политика в курсе внимания «Радио Спутник», равно как и перспективы введения в России цифрового рубля. Прозвучало заявление о том, что этот инструмент может стать хорошим способом борьбы с бедностью, хотя страна и запоздала с его разработкой, не может претендовать на статус лидера. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Интересное, на самом деле, заявление, как по мне. Господин Песков говорит, что Россия таким образом не будет форсировать эти события и в какой-то степени будет следить за опытом внедрения со стороны других стран. Это логично, как по-вашему? Вообще, перспективы цифрового рубля, по-вашему, насколько интересные?
Не вполне логично. Перспектива такая интересная, и, по-моему, как раз у России есть такое, ну, что называется, азарт побороться, участвовать в первых рядах государств, которые внедряют такую вещь, потому что действительно уже, особенно, так сказать, юго-восточные государства, там, Соединенные Штаты, они очень серьезно этой проблемой в отношении своих национальных валют занимаются. И вообще это современная история, конечно. Другое дело, что в России там большая специфика есть. Потому что, конечно, большой процент населения, он не интегрирован в работу в цифровых носителях. Это по-прежнему большинству населения достаточно затруднительно. Но это прогрессивная вещь, современная. Ее можно было бы и попробовать. Государство уповает на то, что движение средств через цифровой рубль будет более прозрачным, и в связи с этим собираемость разных рода налогов будет выше, и ее можно целевым образом использовать, да, в этом смысле. И говорится о том, что все это будет делаться не накатом, не огульно, а осторожно и через пилотные проекты. Ну, такой подход, мне кажется, разумным.
Да, тем более, что, так скажем, в следующем, в 2022 году этот инструмент запускать никто не планирует. Вот господин Песков говорит, что цифровую валюту планирует ЦБ и Минфин запускать в течение 3-7 лет. Достаточно серьезная такая вилка. Ну и понятно, что вот в эту тяжелую годину, да, но никто не понимает, как долго продлится вот эта самая пандемия и ее последствия, да. 2021 год точно не пригоден для подобных экспериментов. Но в любом случае готовить общественное мнение и фокусировать на перспективах, по-моему, тоже разумно.
Это разумно, и важно отметить и всегда подчеркнуть, что это не говорит о том, что будут изъяты с рынка традиционные инструменты, наличные деньги или, вот, сказать, деньги, которые движутся через пластиковые карты. Это все не вместо, а в дополнение, потому что как раз это пугает в основном пользователя, что как будто бы это приведет к тому, что, так сказать, запретят, например, хождение на наличные деньги. Правительство подчеркивает, что это как раз не так.
Ну и от красивых цифровых рублевых перспектив, что называется, на землю, обманутые дольщики, которые получили компенсацию вместо готового жилья, смогут использовать повторно средства материнского капитала, не обращаясь в судебные инстанции. Эту норму теперь закрепило специальное постановление российского правительства. При этом речь идет о тех, кто из-за банкротства застройщика получили вот эти денежные компенсации вместо квартир. Как по-вашему, насколько этот механизм действенен и как много у нас в России обманутых дольщиков?
На самом деле обманутых дольщиков много. И вообще-то говоря, это является проблемой. С другой стороны, как было до этого, пока эта норма не была прописана в законе, повторно использовать материнский капитал на приобретение жилья можно было только через подачу заявления в суд. Практика показывала, что такие суды заявитель в основном в своем выигрывал. Но это была дикая потеря времени. Мы с вами хорошо знаем, что такое вообще судебная процедура. Она очень растянута во времени, затруднительна и мучительна. Сейчас без подачи в суд повторно возвращен на материнский капитал, потому что обманутым дольщикам такие деньги возвращаются, можно использовать опять повторно на приобретение необходимого жилья. Это, ну, такая существенная мера, очень позитивная. Она очень многим людям, мне кажется, облегчит жизнь.
Ну и опять же, да, суд – это не моментально, это, ну, несколько месяцев как минимум, даже несколько кварталов.
Я об этом и говорю, да. Это очень такая затруднительная и долгая по времени история, которую сейчас можно будет избежать.
А какие еще, возможно, следует, по вашей мысли, придумать законодательные послабления для обманутых дольщиков? Ну, прежде всего, а верните-ка быстрее нам квартиру, да? Это трудная история, потому как мы прекрасно знаем, где долгострой, там уже денег оборотных нет. Компании выведены во всякие другие, соответственно, юрисдикции, их, соответственно, активы найти, пожалуй, очень затруднительно. Там матрешечные структуры и так далее, и так далее.
Конечно, действеннее всего действительно обеспечить быстрый и безусловный возврат средств так называемым обманутым дольщикам. Потому что, конечно, любой такой человек, он вряд ли может капитально проверить компанию строителя. В данном случае это, мне кажется, функция государства. И если эти деньги возвращены, они должны вполне логично, чтобы они использовались опять по назначению на приобретение жилья. Вот, кажется, на эту тему и направлен вот этот вот законопроект.
А с другой стороны, мы знаем, что есть закон об эскроу-счетах, который, в общем и целом, по сути, ставит заслон на разного рода спекуляциях и мошенничествах. Правильно я понимаю?
Это правда. Частично эту ситуацию удалось поправить. Тем не менее, так или иначе, в вашем первом вопросе, сколько их обманутых дольщиков? По-прежнему большое количество. Может быть, это еще с прежнего времени, но тем не менее... Таким людям, мне кажется, государство должно помочь, потому что жилье – это единственное то, на что человек уповает, тратит свои последние деньги.
Да, и на что, собственно, можно брать кредит, как говорят аналитики.
Да, да.
Спасибо, Алексей Борисович, руководитель Комитета по экономике Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Опора России». Спасибо огромное.
До свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.